Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Карты. Какова их история? Откуда они пошли? Из Египта, из Индии, из Китая? В древности карты использовались прежде всего для ворожбы. На них не было цифр, но масть уже присутствовала. Карты в истории преследовались всегда. Картежникам в некоторых странах рубили пальцы. И даже рассказывать о роли карт в жизни великих людей и национальных героев дозволялось не всегда. Мы узнаем, что случилось с замыслом Владислава Ходосевича, возжелавшего написать о значении карт в жизни Пушкина. И все же самые высокие и самые низкие общественные слои сходились в своих карточных страстях. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 11 августа 2000 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков «Бастон» и «Ломбер» стариков и «Вист» до ныне знаменитый. Присоединимся и мы к пушкинским задорным игрокам. Первая половина «Поверх барьеров» посвящена картам. Среди участников – бывший картежник, профессиональная гадалка и историк культуры, профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик. Карты – один из предметов его исследований. Наша беседа началась с вопроса, каково происхождение карт, есть ли у них национальность.
Происхождение карт темно и непонятно. Считается, что карты появились в Европе в конце 14-го, начало 15 века. По наиболее распространенной версии, они были внедрены в культуру сначала для развлечения слабоумного Карла VI. Считается, что они происходят откуда-то с Востока. Кто хочет вывести их из Египта, кто из Индии? С картами происходит то же самое, что с цыганами. Они такие пришельцы в европейскую культуру, и обязательно хочется им найти таинственное родословие. Хотя наиболее спокойные ученые склоняются к тому, что это Китай первой половине XII века. Энциклопедия Британика говорит, что самые ранние карты, пришедшие с Востока, использовались для ворожбы. Они были не картиночные карты, а это было только 4 пронумерованных масти. И тогда они еще не включали 22 карты Большого Аркана, которые, по-видимому, появились позднее. Как сформулировал в своем стихотворении Ямбы, русский поэт Иннокентий Анинский, сам одно время своей жизни заядлый, запойный картежник, «Вы карты, если что, в одно и то же время, приманчивее вас, пошлее и страшней». Вот эта двойственность характеристики, думаю, что простирается на все эпохи. Карты преследовались так или иначе по-разному всегда. В русском уложении, уголовном уложении 1649 года картежников предлагается трактовать так же, как воров, то есть рубить им пальцы.
Есть ли у карт, так сказать, социальная принадлежность? Грубо говоря, это игра низов или верхов?
Есть очень любопытные случаи, когда смыкаются самые верхи культуры с самыми низами культуры. Ну, например, первая научная работа Дмитрия Сергеевича Лихачева о карточном арго и о ритуале карточной игры среди достаточно простых людей, достаточно простые игры, в акульку, в свои козыри, которые он написал, будучи в заключении на Соловецких островах, которая и была опубликована впервые в узколагерном специальном журнале «Соловецкие острова». Так что карты, которым вообще свойственен некоторый универсализм, некоторая оправданная претензия на то, чтобы быть моделью мира вообще, сводит самые верхи и низы культуры.
Какие самые известные скандалы связаны с картами?
Из недавних примеров история с Ходосевичем, с Владиславом Ходосевичем, который сам любил и знал толк в картах, который в 28-м году напечатал статью под названием «Пушкин. Великий банкомет». Уже была анонсирована в печати большая его работа «Игроки в жизни и в литературе», но такая патриотическая консервативная мигрантская печать подняла по этому поводу такой скандал, чтобы, значит, не соединять тему национального гения с темой карт, что эта работа так и не была написана. Скандалы возникали в жизни до того, как были отражены в литературе. В частности, потрясшая всю Москву история 1802 года, когда князь Александр Голицын проиграл свою жену Марию Григорьевну, рожденную Вяземскую, проиграл в карты не менее известному в Москве персонажу, меценату, масону, сыну гетмана Разумовского, Льву Кирилловичу Разумовского. Состоялся развод, вторичное замужество, что по тем временам было грандиозным скандалом. Мироощущение 20 века добавило, что в картах, можно сказать, есть некоторый эрос. И не случайно фольклор ставит их в отношение дополнительности и такой зеркальности. Не везет в картах, повезет в любви.
Откуда такие колоритные названия игр в карты? Вист, бридж, покер и колоритная карточная терминология. Колода, рубашка, бубновый туз.
Современные английские словари, например, затрудняются указать этимологию слова покер. В Вебстере, например, стоит вопросительный знак. А к слову бридж дается странная этимология, по-видимому, русского происхождения. Вообще очень существенно для репутации карт ощущение иностранного их происхождения, ощущение пришлости, будь то с Востока, из России или Запада. Филологи сделали такое наблюдение, что фамилии игроков, шулеров в русской литературе, они всегда окрашены какой-то иноземностью. Довольно часто они польские, как Загорецкий в «Горе от ума». Иногда восточное. Бубновый валет, слово, которое потом стало названием художественной группы русских художников, во французской традиции давно употреблялось как синоним плута, мошенника. Это Ганни Иволгин в «Идиоте» говорит, что она, Настасья Филипповна, всю жизнь меня за бубнового валета будет считать. Бубновый туз, по обычному объяснению, восходит к такому ромбику на шлепке на спине арестанта, которую якобы прилаживали для того, чтобы удобнее было целить ему в спину в случае побега. Во всяком случае, все они так или иначе отсылают к стихии такой темной, полууголовной, сомнительной.
Профессор Тименчик, для вас лично карты – это предмет исследований или еще и предмет страсти?
Структура нашего разговора мне напоминает одну пьесу Введенского, разговоры о картах. Три игрока говорят, что давайте сыграем в карты. Каждый из них говорит, без карт я никуда. Где карты, там и я. И так далее, и так далее. И вот они всю ночь проговаривают на тему о своей любви к картам. Ночь кончается, и они довольно расходятся тем, что вот и обвели ночь вокруг пальца, вот и поговорили о картах, не сыграв. Нет, я в карты не играю. Может быть, к сожалению, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Каждому человеку отпущена какая-то своя не бесконечная порция азарта, наблюдательности, темперамента, любви к риску. Я предпочитаю этот капитал вкладывать в другое, в исследовательский поиск, который тоже связан с риском. Тут тоже рискуешь и тут тоже проигрываешь, но кто не проигрывает, тот и не выигрывает.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную картам. Мой очередной собеседник Александр Шлепянов, лондонский бизнесмен, коллекционер, кинодраматург и любитель карточных игр. С чего началась его любовь к картам?
Это в студенческие годы началось. Карты – это были мои университеты. Они мне помогли узнать, какие люди бывают на свете, помогли узнать, что такое советская власть. У меня был приятель, футболист Витя Набутов. У меня как раз в это время умер отец, денег совершенно не было. Я был студентом первого курса. Я попробовал какой-то честный труд. Оказалось, что платят ужасные копейки, позорные. А Набутов научил меня играть в карты, в преферанс. И повел меня к цеховикам. Это было между Садовой улицей и публичной библиотекой ленинградской Салтыкова-Щедрина. И там было что-то вроде притона, но выглядело очень прилично. Владелица, некая Лидочка, такая дама 45 лет, с богатым прошлым, она сдавала, видимо, эту квартиру под игру в карты. И девочек приводила картежникам, цеховикам. Кто такие цеховики, сейчас объяснять не надо, потому что теперь все цеховики. Это люди, у которых были подпольные цеха, как бы. Они делали кофточки всякие, трикотажные. А так вот в этом притоне это был такой, как англичане называют свой Лондон, melting pot, так это был такой котел, куда одновременно попадали и партийные, и строительные, и советские боссы, и крупные какие-то ГБшники, и работники АБХС, руководители торговли, верхушка уголовного мира. Это была форма перераспределения доходов. Например, взятки, нужно было дать какие-то крупные взятки, специально проигрывались деньги какому-нибудь там советскому человеку. Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей, кстати. Они читали то, что я никогда не читал, то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя Пруста, они знали там Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу просто. Все они играли в преферанс.
В чем, по-вашему, секрет успеха в карточной игре? Или секрета вовсе нет?
Разные игры, разные секреты, я бы сказал. Но вот две принципиально разные игры, преферанс и покер. Преферанс – это игра коммерческая, игра, в которой нужно терпение, нужно считать, нужен определенный склад, такой коммерческий склад личности, чтобы хорошо играть в преферанс. И нужно, конечно, чтобы шла карта. Значит, тут секрет успеха в мастерстве, в выдержке и так далее. Либо, когда люди играют ради денег и пошли играть вдвоем, сговорились, так сказать, друг другу подыгрывать, то, что называлось в Ленинграде играть на слам, то это уже, в общем-то, жульничество, и секрет там простой. Но что касается покера, а покер – это королева игр карточных, то там секрет заключается в твоей силе личности, в индивидуальности. Тебе могут карты не идти вообще. Ты можешь бесконечно блефовать. И вот от твоих актерских, так сказать, способностей, от силы духа зависит победа.
Вам попадались шулера?
Первый шулер, которого я встретил в Ленинграде в 50-е годы, был мастером спорта по пинг-понгу. То есть, видимо, человек, одаренный в смысле реакции всяких и физических, так сказать, действий, ловкости рук и так далее. И вот этот человек мог сдать себе любую комбинацию. Мог сдать себе десятерную игру, мог сдать себе мизер. И делал это практически незаметно. Просто когда он это показывал, я понял, как это делается, и впоследствии уже всегда шулера различал по звуку тасовки карт. Такой специфический звук, жик-жик-жик, такая затасовка, то, что называется, когда человек складывает как бы себе специально комбинацию. И потом он сдает себе нужную комбинацию.
Что вам особенно запомнилось в вашей картежной карьере? Крупный выигрыш или крупный проигрыш?
Выигрыши как-то не очень запоминались. Проигрыши, да, раза два. Однажды я проиграл в Москве некоему югославу покер, причем в покер. А в покер я думал, что играю очень хорошо. Пришлось его пригласить домой. У меня была коллекция неплохая, и он там у меня снимал со стен разные вещи. Это трудно забыть.
Как относились ваши близкие к вашей страсти?
Жены относились с удовольствием. Во-первых, потому что я уходил надолго из дома и не мешал им жить. А во-вторых, потому что приносил деньги, как правило. Мама относилась, для нее это травма была. Когда я студентом стал играть в карты, она ужасно страдала. Ей казалось, что это конец, что я куда-то качусь на какое-то страшное дно.
Уже несколько лет вы живете в Лондоне. Вы играете в карты в Англии?
Я совершенно не играю в карты в Англии. Я играл два раза за 6 лет, и то тогда, когда приезжали мои играющие друзья из Москвы. Потому что в России в те годы, при прошлом режиме, карты заменяли, компенсировали отсутствие нормальной какой-то человеческой деятельности, борьбы, активности. А сейчас тут столько борьбы, что не до карт.
Позвольте.
позвольте представить вам гадалку, профессиональную гадалку. Ее зовут Кира Сабгир. Она живет в Париже. Наши слушатели скорее знают Киру Сабгир как профессиональную журналистку и писательницу. Кира, гадание – это, помимо прочего, еще и вера в то, что будущее существует еще не наступив, еще не став настоящим. Вы лично в это верите?
Дело в том, что я не просто верю, а знаю. Вот, например, если вы бы рисовали какую-нибудь картинку, где был бы такой пейзаж, дорога, солнце, равнина, а по дороге идет человечек, для него не существует будущего, потому что он знает только то, что было до, и то, что происходит в тот момент, когда он на каком-то участке. А вот для меня, создавшего этот рисунок, есть все одновременно. Я вижу начало-начало, концы-концов этой картинки. Поэтому, если существует кто-то, кто нас сотворил, наверняка он тоже видит все сразу.
Говорят, что к гаданию человека побуждает неуверенность, необеспеченность, тревога.
К сожалению, в большинстве случаев это так. В основном вопросы типовые. Выйду ли я замуж? А сейчас очень часто, еще чаще, будет ли у меня работа. Но есть еще и какие-то люди, у которых просто существует выбор между двумя решениями. Эти люди интереснее. Например, ко мне однажды пришел один негритянский царек, который работает рядом в ЮНЕСКО, и застенчиво спросил у меня, стоит ли ему убивать собственного брата и садиться на трон вместо него. Но я увидела пленного орла и сказала, посадят вас.
Вы не относитесь как к конкурентам, скажем, к авгурам, которые предсказывают по крику и полету птиц, или к хиромантам?
Мне кажется, что все стараются, кроме двух категорий. Это цыган и негров. Они прекрасно гадают, но они не хотят говорить правду, потому что боятся наказания.
Во французском гиде астрологов вы названы в числе лучших 200 французских гадалок. Как вам это удалось?
Оказалось, что у меня побывала инспекция, такая, которая иногда анонимно приходит в ресторан, и там потом проставляет в каких-то гидах звездочки. По-моему, я даже представляю себе, кто это был. Одна милая дама с насмешливыми глазами, с которой я поговорила, разложила карты, она меня послушала, потом вдруг сказала, вы совершенная прелесть, расхохоталась и ушла.
Как вы находите клиентов?
Я иногда даю объявления, очень нечасто. Там я изображена в виде какой-то эскимоски, это кто-то меня так нарисовал с трубкой. В общем, я там, к счастью, неузнаваема. Причем у меня очень маленький анонс, потому что чем он меньше, тем лучше, как ни странно, психологически. А кроме того, нет молва из уст в уста, но больше всего, между прочим, денег принес мне вот этот самый гид. Для меня это мир. Вот как я рассказывала вам об этой картинке, в какой-то момент, когда я раскладываю их так, как я их раскладываю, для меня это немножко творческий процесс, как вот в «Защите Лужина», когда он видит шахматную доску, еще ничего не понимая, видит в одном углу угроза, в другом углу, в общем, наоборот, какой-то кайф идет. Вот я вижу, откуда-то на меня идет холодок угрозы, я еще не понимаю, почему. В другом полный кайф, я понимаю, что вот это замечательно. Плохо, когда кайф в прошлом, угроза в будущем или над головой. Существует вид судьбы, где линии сходятся к горизонту, как на перспективе Джотто. Вот этим людям, откуда бы они ни шли, ждет одно и то же. И вы знаете, я решаюсь это сказать. Но я пытаюсь сказать это так, чтобы человек, который сидит напротив меня, не только, скажем, не ужаснулся, да, но даже если он ужаснулся, чтобы порадовался, я говорю, слушайте, раз это неизбежно, встретьте это как человек, идите прямо, смотрите вперед за горизонт, ведь это интересно. И кроме того, знаете, что вашим близким гораздо хуже, чем вам. Уговорите их на ваших похоронах плясать и петь. Ну а кроме того, вы знаете, что мы бессмертны, пока живем. И если даже наша жизнь оканчивается через несколько часов, все равно в них бесконечное количество секунд. И даже черная из них – это черная жемчужина. А иногда они говорят, да не хотим мы никаких жемчужин. А я говорю, тогда боритесь. Тогда боритесь до последней секунды. Потому что, может быть, вы обманете судьбу, и дорога, которая сходится на горизонте, окажется опять между параллельными колеями.
Кира, погадаем по телефону.
Рискнем.
Колода перед вами, да?
Колода перед вами, как раз та колода, которую я гадаю обычно по радио.
Будет ли существовать радио «Свобода» в 21 веке?
Ну вот, сейчас быстренько раскладываю. Так, вот, первая карта, которую я увидела, это называется карта эфира. Тут такая изящная дама, вся в волосах, витающая в воздухе. Я думаю, что это олицетворение радио «Свободы». Дальше я вижу карту, которая называется «Дом», то есть «Пчела и улей». Это карта, которая говорит о профессии. Значит, дом как таковой, дом радио, будет сохранен. Но дальше, увы, я вижу карту с такой мерзкой старухой, которая говорит о бедности. Но благодаря, значит, своей мудрости, потому что вот карта мудрости, и кроме того, благодаря умению говорить на все четыре стороны, это вот я вижу перед собой карту, на которой флюгер. Вы знаете, что я думаю, что мы выживем, денег будет поменьше, зато у нас прибавится какой-то хитрости, там, не знаю, чтобы уложиться в бюджет и казаться не хуже.
Кира, большое спасибо. Вы отчаянная гадалка, вы поставили на карту свою репутацию.
Ну что ж, вы знаете, что у меня еще есть чуть-чуть времени. Все, что вы мне сказали, произойдет не завтра.
Парижская гадалка Кира Сабгир, лондонский бизнесмен Александр Шлепянов и профессор Иерусалимского университета Роман Тюменчик в «Поверх барьеров».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, у боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева вспоминает дирижер Одиссей Ахиллесович Димитриади. Ему 93 года. Он родился в Тбилиси, восьмым ребенком у своих родителей. Учился в русской школе, но дома говорили только по-гречески. Учился музыке с 5 лет. Рос в проходящем, как он говорит, городе Тбилиси, потому что через город вечно все проходили и уезжали за границу. Потом был Сухуми, игра в театре на пианино, сочинение песен, Тбилисская консерватория, разговор с Лаврентием Берия, учение в Ленинграде у знаменитого Гаука, знакомство с Шостаковичем и высшая точка карьеры – место дирижера в Большом театре в Москве. «Поверх барьеров» записал беседу Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 11 августа 2000 года.
Герой этого выпуска «Поверх барьеров» – Одиссей Ахиллесович Димитриади, 93-летний грузинский дирижер греческого происхождения.
Фостоматиас и вия эрцерто вапор мегалон кардия стапаме аллигор арарам пам 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 тарион пам 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 пам.
Димитриади в разные годы работал дирижером в Грузии. С 1965 года был дирижером Большого театра в Москве. В последние годы живет в Греции, но в Тбилиси бывает часто.
Последний три такта. Три такта последний. В концертном зале музыкального центра Тбилиси идет с виду вроде бы обычная репетиция Тбилисского симфонического оркестра. Звучит Чайковский, любимый композитор-дирижер. Ему рукоплескали зрители знаменитого оперного театра «Колон» в Буэнос-Айресе, слушатели Нью-Йоркского Карнеги-Холла и других знаменитых залов мира. Последние 3 года Одиссей Ахиллесович живет на своей исторической родине, в Греции, но каждое лето на 2-3 месяца приезжает в Грузию, в родной Тбилиси, где обязательно дает концерт. Так и в этот раз. Несмотря на почтенный возраст, все-таки 93 года, Одиссей Димитриади проявил на репетиции все тот же темперамент, ту же искрометность, что и в молодые годы.
Последний, 3 такта. Эй! 3 такта последний.
Девочки.
Раз. Положись.
Девочки.
Давайте 5 тактов. 5 тактов. 5 тактов.
Я родился в городе Ватубе. Родители мои переселенцы из Турции. Приехали в конце того века. У нас было 8 детей. Я был 8-й. Отец был коммерсант, ну, трудно семью 8 человек кормить. Конечно, я учился в русской школе. Правда, отец нам сказал, что вы учитесь в русской школе, но дома, чтобы русского языка я не слышал. Мы дома говорили по-гречески. И я благодаря этому запомнил свой язык, родной язык. Ну, а кроме того, начал заниматься музыкой. Мои сестры занимались сегодня на пианино. И одна была сестра Лиза. Она была самая талантливая. Она меня баюкала и пела свои колыбельные какие-то песни. С 3 лет я уже слушал, как она играет на пианино, и очень мне нравилось. Я запомнил патетическую сонату Бетховена. Играла семиминорный вальс Шопена, который меня вызывал всегда слезы. Я мальчиком 5-летним плакал у нее на коленях. И она мне начала ставить руку даже. Но бедняжка умерла в 17-м году, ей было 16 лет. Потом я занимался часто музыкой, скрипкой, фортепиано занимался. Я на вечерах выступал, играл, солировал. И потом задержался композицией. Потом этих лет, 20-х годов, это был проходящий город. Даже при советской власти приезжали и уезжали за границу. И особенно люди искусства. Вот я помню, детские годы не было такого музыканта. Я был и играл и в футбол, и лаун-теннис, и плавал, и на велосипеде катался. 15-16 лет я уже был тамадой. По воскресеньям на Зеленом мысу собиралась вся молодежь. Батумская. Это 23-24 год, 25-й год. Мы приезжали, со мной мой ближайший друг детства Владимир Канделаки, будущий известный певец московский, ну и другие товарищи. Дома у матери воровали мелочь, деньги. Мы садились за стол и заказывали 3 бутылки вина и салат. 2 бутылки вина и часть салата посылали там старшие товарищи, коммерсанты, кузилы. Прошалыги пришли, прошалыги нас называли. Давайте пошлем им и винца, и закуски, они голодные пришли. У меня мечта была, конечно, учиться музыке. Потом опера была. В 16 лет я начал ходить на все репетиции. Я уже пропускал занятия в гимназии. Ходил, смотрел, слушал все. Оркестровку, пение, оперы знал. Что делать, дирижер я знал. Вдруг я прихожу домой, отец говорит: «Теперь езжай в Грецию, дай тебе паспорт». Я говорю: «Грецию? Зачем? Это меня не интересует. Я хочу учиться музыке по-настоящему». И вот я приехал в Сухум, выхожу в греческий город. Кофейный вовсю. Греческая речь, кофей, нарды, зари играет. И вот я в этом городе прожил хорошую зиму. 25-й год это был. Мне было 17 лет. Меня подошли в греческий драмтеатр. Он был тогда самодеятельный. Но руководил он очень такой подвинутый режиссер, некий канонир, сценическое имя Аполлон. И я у них играл на пианино, там помогал им делать постановки всякие. И вдруг он мне говорит: «Давай мы с тобой сочиним оперетту». А я говорю: «Мне трудно сочинять, я еще не дорос до оперетты».
Ты мне напиши одну первую песню. Все остальные арии будут петься на мотивы из Сильвы, из Байдерки, из Легара, Леграф Люксембург. А мою песню я записал.
Фостоматяс и вия эрцерто вапор мегалон кардия та паме аллигор арарам пам 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 тарьям пам 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 тарьям пам 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 тарьям пам пам.
Песни шли, спектакль «Большой успех», «Беженцы в Греции». Это моя первая, так называемая, афиша. Композитор Дмитрий Яндев, хотя я написал всего одну штуку. Правда, я провел большую музыкальную работу со всем коллективом.
Со своей юношеской песней Дмитрий Яндев неожиданно встретился через 65 лет.
В 90-м году в Москве греки наконец объединились. Я помню, было первое заседание греков. В то время мне уже 90-й год, мне было за 80, значит, я был греко-патриархом, причем уже именитым, потому что дирижер Большого театра Народного артиста СССР, меня, значит, взяли председателем, и рядом со мной сидел Гаврил Попов. И я его тут же рекомендовал, я сегодня занят, а надеюсь, вот Гаврил Попов будет будущим председателем. Так и случилось, да, вот. И вот поездка на пароходе Салоники, Афины, Кипр. В основном были греки, потом коллективы были всякие, там танцевали, там сюда. И подходит ко мне один богач, магнат греческий, и он спел мне эту песню. Он понтиец сам, моложе меня. И он говорит, эта песня не ваша? Я говорю, как ты ее помнишь? А я мальчиком еще пел. Я приехал в Москву, вернулся после поездки, и написал эти ноты. И послал ему подарок, этому магнату. Но он так не отозвался. Я думал, что он мне какой-нибудь хороший подарок сделал. А, ничего.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Дирижер Одиссей Димитриади».
Во второй половине 20-х годов, после Сухуми, последовал период учебы в Тбилисской консерватории.
Я приехал в Тбилисскую консерваторию. Был Бархударян Сергей Васильевич, педагог консерватории, я с ним занимался. И вот экзамен по теории музыки, теории композиции. Председатель Дмитрий Игнатьевич Аракешвили, он ректор был тогда. Задача по диктанту, я решаю быстро и помогаю рядом сидящим. И вдруг подходит мне Сергей Васильевич, зачем ты себе создаешь конкурентов? А я говорю, хороший парень. А этот хороший парень оказался Вано Мурадели. А он тогда был Ваня Мурадов. И когда он умер, представил мне спектакль. И вот я не знал, как я буду обращаться. И решил, что самое лучшее обращение будет, когда я поклонюсь, увижу его жену, увижу пустое место и подниму его партитуру. В Тбилиси я провел 4 года, замечательных 4 года. Последние годы был Захарий Петрович Паляшвили, да, он стал директором консерватории. Он был уже известен, стал лучшим композитором. Как-то так не было еще такого, что гениальный композитор. Это потом оказалось. Потому что он сам себя плохо подавал. И его брат Иван Петрович Паляшвили, дирижер оперы, с плохотцем относился к его операм. И Захарий Петрович часто дирижер своей спектакль. Конечно, не важно. Я не помню, чтобы Даиси и Абесалом Этери, мои годы, имели большой успех. Годы, каждые каникулы январские, в Тбилиси наезжали наши ребята, которые учились в Петербурге. Там и Андро Баранчевадзе был, там был и Келадзе, там был Туске, и там был Евгений Микеладзе. Я еще не был дирижером, но он видел, что я сюда тянусь. Он меня всячески поддерживал, уже завязалась наша дружба. началась очень важная для меня встреча в жизни творческая с Евгением Микеладзе. Я консерваторию, но еще успел жениться на молоденькой нашей певице Надюше Харадзе. Первый ребенок у нас умер, а потом все-таки она сказала, что я немедленно хочу второго ребенка. И вот я имею сокровище мое, мою дорогую, любимую Наночку.
В 1933 году Димитриади переезжает из Тбилиси в Ленинград, где продолжает учебу в Ленинградской консерватории.
Я поступил в класс Гаука. Ну, вот был тогда известный симфонический дирижер, он же преподаватель Ленинградской консерватории. Как-то я его заинтересовал. Я выказывал какие-то особые дирижерские глубины, темпераменты. И вдруг через 2 месяца он мне говорит: знаете, Одиссей дорогой, я, к сожалению, уезжаю в Москву. Хотите поехать моим ассистентом? Это был 33-й год, конец, декабрь. Я говорю: Александр Васильевич, дорогой, вы знаете, я приехал сюда получить диплом дирижера. Вы же мне диплом там не дадите, я не могу за вами последовать. А я продолжал заниматься. Меня приняли за 2-й курс. В Ленинград приезжает на гастроли мой друг Евгений Микеладзе. Он встал за пульт и начал работать на том Жуан Рихарда Штрауса. Он знал, что делал. Он обратил внимание на трудные виолончели. Он с ними отдельно проходил, набивал из туч. Там такой оркестр, что отдельный гарнитур. А он их, молодой дирижер, заставил играть. И они вынуждены были поверить ему. Концерт его прошел блестяще. И сразу поднялось его имя. Они узнали, что это действительно будущий очень большой дирижер. В 1933 году в октябре открыли филармонию, и дирижировал Штидель, немецкий дирижер. И программа был Рихард Страус, потом концерт для фортепиано со струнным оркестром и трубой Дмитрий Шостакович солировал сам во 2-м отделении симфонии Брамса. Для меня это был новый мир. Я был в Ленинграде уже месяц, а до сих пор в Маринке я не был, и в симфоническом не был. Это мой первый выход в свет. Я обалдел от звучания оркестра, когда я услышал этот оркестр потрясающий. И молодой Шостакович играет. Это знаменательная фигура, которая всю жизнь занимала наши умы. Это его творчество. Мы росли. Этот человек, который умел наперекор судьбе идти проводить свою линию в искусстве. Его как будто крыли, а он все равно писал то, что писал.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Дирижер Одиссей Димитриади».
Четвертый год – очень знаменательный год. В том году приехал греческий дирижер, грандиозный дирижер Димитрий Митрополос. И вот я к нему подошел в антракте. Он дирижировал свою Бах, Митрополос, органную фантазию, фугу, соль минор. Это было потрясающее творение композиционное. Такого Баха я вообще не слышал. Мы все обалдели. Шостакович рядом сидел на репетиции, рядом с нами. Митрополос сел за рояль и сыграл без дирижера 3-й концерт Прокофьева. Рекомендовал филармонию его сам Прокофьев. Сергей Сергеевич говорил, что Митрополос – это лучший исполнитель моего концерта. И наша встреча состоялась, я подошел и приветствовал по-гречески. Но он откинулся на кресле. Никогда в жизни не предполагал здесь на севере услышать родную речь. Это его слова. Мы с ним 10 дней были вместе. Я переводил ему, ходил с ним по театрам, по музеям. Он был очень счастлив. Единственное, я ему сказал, я хочу поехать в Грецию. Что ты там будешь делать? Я там работаю. Я главный дирижер. Мне не хватает зарплаты, чтобы платить мои квартиры, которые я снимаю. Куда ты поедешь? Что ты будешь делать? А там тебе зайдет. Он настроил меня так, что я сказал, что не поеду. Но правда, в итоге здесь повернулось. Я ездил много. В 59 году впервые я в Грецию приезжаю. И приезжаю не как дирижер. А я в то время был вице-президент общества СССР Греции. Приказ нам был дан Димитриаде не поселяться у родных. У меня сестры там жили, отец и мать умерли, а сестры там жили. Бывать можно, но жить в одной комнате в гостинице. И удивительно, ко мне зачастил один молодой человек. То есть молодой тоже моего возраста. Потом он мне рассказывает. Асвалия следит. Асвалия, это значит их КГБ. Его вызвали. Ты почему каждый день хочешь Димитриаде? Он достал фотокарточки из кармана. Футбольная команда Батумская. Это кто, видите? А это Димитриаде. А это я. А, ну, ходи, ходи. Так он ходил. Мой дебют. Опера «Онегин». Я приезжаю на спектакль. Репетиция оркестра. И вот я начинаю первый акт, и там есть квартет женский. Привычка свыше нам дана. И оркестр говорит ра-па-пам-пам-пам-пам-пам. Так, такой компания скрипки. И вдруг я слышу ля-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Очень подходило по гармонии. Я говорю, кто там дурак говорит? Не останавливай. Это проверка была. Оказывается, многим дирижерам даже на спектаклях играли. И те не обращали внимания. А Димитриаде вдруг услышал. Я хвастаюсь, может быть. Хвастаюсь, но я говорю правду.
После премьеры «Онегина» дирекция оперного театра заключает с Одиссеем Димитриаде контракт, и он становится дирижером Тбилисской оперы. Крепнет его дружба с Евгением Микеладзе. Но вскоре случается ужасное. Микеладзе арестовывают. Идет 37-й год.
Шла Латавра 4 ноября 37-го года. Микеладзе сидел, потом вдруг Микеладзе вызвали, он шел, кончается приходим, вдруг директор нам говорит, Евгения взяли. Я, откровенно говоря, был готов, что меня могут забрать. Я продолжаю жить у себя на квартире около оперного театра. Вдруг Ольга Матвеевна, хозяйка, а за вами пришли военные, они там ждут вас. Ходит один, а я говорю, сопровождение, они подождут. Ну, что ж, и вдруг дает мне честь, говорит, капельмейстер Кения, я пришел сюда просить вас начать со мной заниматься по дирижированию. Я говорю, у вас, черт возьми, а что это за маскарад? В общем, пережили. Боюсь, что больше все думали о себе. Женю убрали, может быть, до нас доберутся. Театр обескровлен. Это все видели. Но боятся этого сказать на собрании. Театр работает, театр творит. Как-то после ареста Микеладзе нас пригласил к себе Берия. Он еще был секретарем ЦК здесь. Пригласил к себе директора Майсурадзе, главного режиссера Сазунава, дирижера Азам Фарашвили и Димитриаде. Четыре человека. Вы знаете, что в эту беседу он вел с нами почти на равных. Он диктата не делал. Единственное такое замечание сделал мне. А как вы считаете Инашвили? Я говорю, что это благороднейший певец, благороднейший артист на сцене. Это очень большой подарок, что мы имеем такого театра. А певец какой он? По-моему, хорош. Это вам так кажется. Вы близко к нему сидите, а я сижу дальше в глубине, я его не слышу. И я понял, что он соображает и даже музыкально. На гастролях, и Дмитрий Чедицын мне говорит, Одиссей, ты знаешь, мне позвонил Козловский Ваня, он отдыхает с Халдубу и хочет вечером послушать Абесова.
Он приедет с Царевым, а Царев был тогда директором Малого театра. После спектакля повели в один кутаистский дом нашего музыканта, его родные, устроили такое же пурмарили, невероятно просто. Козловский обалдел. Он любил там в Арагве кушать. Разве можно после этого дома помнить Арагу? Да, и он там пел. Я говорю, Ванечка, спой что-нибудь. Он спел старинный романс. Он напел. Я помню, когда та-та-та-та-та. Что такое? Ванечка есть Ванечка. Как он запел, с каким душой? Мало того, мы вышли 5 часов утра. Чудесное утро. Кутаистское, замечательное. Птички поют так хорошо. Так пахнут эти балконы. С цветами. Ты знаешь, Алексей, здесь я не могу не спеть того, чем. А до кого? А вот на этот балкон, видишь, там, наверное, как красавица спит. И он 5 часов утра, наш человек 20 стоит, и он вдруг того, чем бедярия. И представляешь, выплыла девушка, чудесная девушка, мягкая. Я все-таки отметила моего 60-летие. Вот 60-летие никому не справляли. И 90-летие мое справили в Большом театре «Пиковую даму» дирижировал. Так что там меня не забыли. А Тбилиси особенно меня помнит. Я не могу каждый год не приехать сюда, не подышать воздуху, не обнять моих дорогих друзей, которых, к сожалению, больше сейчас лежит в могиле, но еще остались, которые меня знают и любят. И вот я через год, может быть, маленький юбилей исправлю. Я попрощался этим концертом с публикой. Может быть, я поторопился, потому что уходить и на грустной ноте на 6-й симфонии Чайковского не хотелось бы. Приближается 21 век, и я хочу в этом веке принять маленькое участие, и через год я буду счастлив, если Бог даст мне здоровье, я смогу моих любимых тбилисских слушателей обрадовать своим последним выступлением.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Дирижер Одиссей Димитриади». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени. Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены
Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».